вечером у микрофона.
Здравствуйте, во Владимире 18 часов 21 минута. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Яна Тарасова. Начнем с одного из высказываний французского философа Мишеля Монтэня, жившего в 16 веке. Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их. Вот на эту тему мы и поговорим. У нас в гостях эксперт отделения Владимир Банка России Ирина Парамонова. Добрый вечер, Ирина Вячеславовна.
Добрый вечер.
Впрочем, говорить будем не только о сбережении, но и о процессе, о котором как-то из американцев кто-то сказал. Если бы получить кредит в банке было так просто, как утверждает реклама, никто бы их и не грабил. То есть о кредитах. Телефон студии 35-31-33. 35-31-33. Ну вот, я начну с такого вопроса. Правда ли, что с этого года банки и микрофинансовые организации предупреждают владимирцев, что у них уже большая кредитная задолженность, и нужно ограничить свои желания?
Да, действительно так. С этого года банки и МФО обязаны рассчитывать так называемый показатель долговой нагрузки, ПДН он еще называется. И самое важное то, что не только его рассчитать, но еще и заемщику письменно вручить информацию о том, что, допустим, его показатель долговой нагрузки 50% или даже выше. А человек должен поставить свою подпись в этом документе.
Ирина Вячеславовна, просто все-таки это вот насчет долговой нагрузки немножко подробнее все-таки, что это означает и как ее рассчитывается?
Показатель долговой
например, у меня, да. Если, простите, долг 1 000 000, то что?
Ну, как он считается, да, чтобы было нашим слушателям понятно. Вы приходите в банк, например, за новым кредитом, имея уже, скажем, 2. И рассчитывается он так, да. Берутся ваши платежи по тем 2 кредитам, которые у вас уже есть, тот потенциальный платеж по предполагаемому, да, 3-му кредиту, за которым вы пришли, и соотносится с вашим ежемесячным доходом. Вот получается определенный процент. Он либо считается комфортным, если он 30 и меньше, а если он 50 и выше, то это достаточно такой повод для человека, чтобы задуматься о том, нужен ли ему еще один кредит.
То есть банк его предупреждает, как бы получается?
Да, банк заботится о нем.
Или говорит, а хотелось бы, ну хотя, казалось бы, а какая разница банку, я ведь дам тебе деньги, а ты плати, а твое дело платить. А тут получается, что банк говорит, не-не, товарищ, может, не надо?
Ну, это не будет служить
благотворительность,
отказом,
конечно, да. Что-то мне очень не верится.
Отказом-то это служить не будет. Действительно, банк все рассчитает внимательно, посмотрит, да, на этого человека, на его показатели долговой нагрузки, покажет это заемщику будущему, который пришел. Ну, примет решение банк уже сам выдавать кредит или нет заемщику с такой долговой нагрузкой. Но мы надеемся на то, что человек сам задумается, да, когда увидит воочию эти цифры. Не то, что ему скажут, он услышит, что а у вас ПДН, там, условно говоря, 70, это ему ни о чем. А когда все-таки прочитает определенный документ, подпишет его, может быть, как-то он подумает, что многовато.
Я вот, может быть, наивный человек, но простите меня за такие вопросы, я не профессионал вот, в финансах, а он что, не знает, что у него куча долгов, он идет еще за одним кредитом? Вот и вообще, на что этот показатель, этот ПДН-то влияет?
Ну, человек должен понимать, да, что если он пришел действительно еще за одним кредитом, у него уже много обязательств, и еще показатель долговой нагрузки ему показывают 50 и выше, банк тоже рискует, в свою очередь, да, выдавая кредит заемщику с такими уже долгами.
Да.
Поэтому он себя хочет обезопасить, и, возможно, проценты по кредиту еще вам выше сделает, да, чтобы свои риски прикрыть. Поэтому тут и вам есть момент задуматься, нужен ли вам кредит еще под более высокую процентную ставку.
А вот влияет это на, извините, влияет он на это решение, то, что, например, у меня кредиты в других банках, или, это не, или в одном я пришел за третьим, или тут без разницы?
Тут без разницы, да. Каждого заемщика рассматривают индивидуально, предлагают индивидуальные условия кредитования, да, все внимательно изучают его кредитную историю, поэтому, ну, может быть, это не самая действенная мера, да, вручить такое письменное уведомление заемщику, но все же мы надеемся, что...
Ирина Вячеславовна, вот такой вопрос. А я могу скрыть историю? Если, например, у меня, ну, условно говоря, один кредит в ВТБ, другой в Сбере, а я пришел, ну, в условный в Альфа-банк. Откуда они знают, что у меня еще 2 кредита есть?
Ну, у нас есть бюро кредитных историй, где хранятся...
У вас это у кого? В Центробанке?
У нас это нет, в Российской Федерации. Есть, да, бюро кредитных историй, куда стекается вся информация из всех кредитных организаций. И когда человек приходит в банк, то банк запрашивает все бюро кредитных историй, что расскажите мне про такого-то гражданина, что у него там есть.
Да?
Не спрячетесь. Если вы хоть однажды зашли в банк, стали поручителем, не обязательно заемщиком, да, может быть, со-заемщиком или поручителем, то у вас уже появилась кредитная история. Даже если вы просто заявку оформили, да, еще ничем дело не кончилось, вы только подали заявку, что вы хотели бы стать заемщиком, у вас уже появилась кредитная история.
Хотя никакой еще истории нет.
Но она уже началась.
Так вот, на что этот показатель-то влияет? Договорились до конца или нет еще?
Ну, мы с вами договорились на то, что да, мы человека предупредили, он осознал. Скажу еще раз нашим слушателям, что комфортный показатель долговой нагрузки для нас это 30%. Это тогда, когда
от
мы
дохода
с вами,
моего?
От
да?
дохода среднемесячного. Когда не более 30% уходит в платежи по кредитам. Если это 50 и выше, то это уже тяжело. Это есть риск не справиться с кредитами, если, например, вдруг вы ушли на долгий больничный. Да, или
ну,
на
мало ли, потерял работу.
Потерял работу.
Или моя там фирма разорилась.
Да, и эти обязательства уже могут превратиться просто в долговую яму.
Так, идем дальше. Вот я сиду за кредитом, а в придачу мне в банке говорят, вот эта услуга, эта услуга, эта услуга, то есть навязывают услуги. И человек иногда соглашается на эти условия, чтобы ему не отказали в кредите. Насколько такое навязывание законно?
Незаконно, и здесь важно понимать, что никакие приобретения никаких дополнительных сервисов и услуг не может быть условием выдачи кредита. Вам это могут предлагать, безусловно, да, но говорить, что вот не купили такую-то услугу, кредит не выдадим, такого делать не имеют права ни кредитные организации, ни МФО, ни кредитные потребительские кооперативы. Поэтому мы с вами должны помнить свое законное право, если вдруг на что-то вы согласились, да, где-то на вас немножко надавили, мы с вами должны помнить о периоде охлаждения, так называемом, это промежуток 30 дней, когда мы можем вернуться в эту организацию и отказаться от этих навязанных нам дополнительных услуг и сервисов.
Простите, а я тогда уже, это уже после получения кредита, когда мне предоставят все-таки кредит? Или еще ни коня, ни воза?
Если вы сориентировались быстро, да, то есть до получения кредита
я
вы сказали, это не надо, ну, да. это не надо, то не надо. Отказать вам на основании этого права не имеют. Ну, конечно, остается право там за банком, может быть, повысить тогда вам процентную ставку, условно говоря, если вы от страховки какой-то отказываетесь. Но не выдать вам на основании этого кредита они права не имеют. Поэтому, если вы человек уже финансово грамотный, вы на этапе заключения договора никаких не наберете себе ненужных
услуг. Вы знаете, у нас все понимают хорошо абсолютно в медицине и в футболе. А вот насчет финансовой грамотности правовой,
работаем
тут у нас пробелы.
Работаем над этим, будем работать над этим.
Нет, ну хорошо тогда, то есть... А, ну, он говорит, тогда мы вам не дадим кредит. И что тогда?
Нет,
надо идти
ну,
в другой банк?
Мы...
Или что? Или я могу куда-то пожаловаться
можно
на этот банк?
Можно пожаловаться, конечно же.
Вам?
Если
то есть, ну, не вам лично,
да,
конечно.
Стало основанием для того, чтобы вам отказать в кредите, и вы это действительно вам было озвучено, то вы жалуетесь, прежде всего, в Банк России. Множество вариантов, как на горячую линию Банка России можно позвонить, в интернет-приемную можно написать, можно зайти в приложение ЦБ онлайн, и там в оперативном порядке.
А вот, ну, я не знаю, может, это ваше направление, не ваше направление. Много таких обращений, что вот мне навязывают эти услуги?
Ну, они есть, вот потому что много-мало не сориентирую, да, вот так вот не посмотрела цифры.
Но то есть все равно Центробанк занимается этими
обязательно,
проблемами?
Обязательно, обязательно, да, есть.
И, в общем-то, банку невыгодно вот такой шантаж? Ну, я шантаж беру, конечно, это в кавычки это слово, именно тому коммерческому банку.
Ну, банки,
называется,
это
а все равно,
на то и коммерческие
а
банки,
нет, а все равно
их цель
меня не
заработать.
Ну, да. Заработать можно по-разному, знаете, можно и...
Ну, знаете, банк, МФО и КПК имеют право предложить, а мы с вами имеем право отказаться и приобрести именно ту услугу, тот продукт, за которым мы пришли, которым нам нужен. Поэтому знание – наша сила. Мы с вами
Итак, я могу отказаться в течение... Вы сказали...
Да, и так этот период увеличился. Если раньше мы говорили, что это 2 недели, 14 дней был, то с этого года этот период составляет 30 дней. То есть, если что-то вы даже недопоняли, да, у вас есть целый месяц, чтобы прийти, может быть, дома, показать документы родственникам, да, с кем-то посоветоваться, ну, даже с юристом каким-то проконсультироваться.
Ну, да, пошел.
И вы увидите, что у вас какой-то ненужный совершенно сервис, там какая-то доп-услуга, вы идете и пользуетесь своим законным правом в этот 30-дневный срок отказаться от этой навязанной услуги.
35-31-33, телефон, говорим сегодня о финансах, которых касаются все. С деньгами мы работаем, все и за деньги работаем, и бесплатно еще нам никто в магазине ничего пока не продает. Итак, банк отказывает мне в кредите. По какой причине? И по каким причинам, скорее всего? Тут, наверное, причина не одна, может быть.
Да, ну, мы вернемся тут к кредитной истории опять, да, потому что это самый важный источник информации о заемщике. И, возможно, причина отказа в кредите кроется именно в вашей кредитной истории. И даже если вы уверены, что она чиста и положительна, все-таки мы советуем проверять ее хотя бы 2 раза в год, что является нашим бесплатно, что является нашим законным правом.
Где?
2 раза в год бесплатно через госуслуги.
А, на госуслугах, да?
Создаете запрос, да, вот сама недавно эту процедуру прошла, хотя как бы тоже...
А вы-то что, не знаете, что у вас...
Вот все знаю, но думаю, посмотрю свою кредитную историю еще раз, чтобы убедиться, что все у меня под контролем. Создала запрос на госуслугах, мне пришли ссылки на те бюро кредитных историй, где хранятся информация обо мне. Хранит, зашла, проверила, все хорошо, все соответствует моим...
И пошла за кредитом.
И живу дальше спокойно. Потому что, да, сами знаете, всякое бывает, и случаи были в практике, когда люди открывают кредитную историю, а там, допустим, кредит, который они не брали. И такое тоже бывает.
Хорошо. Вот я, конечно, хочу сказать, а что же делать тогда? Если на мне чужие деньги,
надо, да, срочно предпринимать.
И куда бежать?
Меры. Надо бежать в тот банк, где значится, что у вас якобы, да, есть кредит. Заявлять о том, что вы не оформляли, это не выборы или что-то были в правоохранительные органы с тем, что заявлением, да, с копией, что банк у вас принял то, что вы тоже не оформляли ничего. Ну, то есть принимать самые активные действия, предпринимать.
Так, Ирина Вячеславовна, всего лишь одна причина – плохая кредитная история?
Ну, обычно все кроется в ней, да, кредитная организация, ну, естественно, вас рассматривают с разных сторон. Ваш доход, так ведь ежемесячно, ваши обязательства какие-то, по, скажем, там, количеству иждивенцев, ваши предыдущие кредиты.
То есть по
кредиты.
Алиментам, да, например?
Ну, со всех сторон, да, вас
осудимость
внимательно
учитывается?
Изучат. Ну, знаете, может быть, где-то такие есть подходы у каких-то кредитных организаций.
То есть один банк смотрит,
такого,
а другой
сказать,
нет,
что
да?
Такая есть, да, стандарт, что вот по этим пунктам вас проверят, такого у нас нет.
Понятное дело.
Платежеспособность, вот эта платежеспособность, да, наверное, один из главных критериев.
Но ведь самое интересное, бывает, у человека есть доход, о котором он не заявляет, так называемый теневой доход. То есть у него есть деньги. Тогда вопрос, зачем он берет кредит, да?
Да, но тем, да, для человека это хуже, потому что не показываешь доход, показываешь какой-то минимальный скромный доход, значит, ты кредитные средства у тебя будут в пределах.
Все понятно. Так, вот мы сейчас сделаем наш короткий перерыв на рекламу, после чего продолжим разговор на денежные темы.
Вечером у микрофона.
Продолжаем нашу программу. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Яна Тарасова. Я напоминаю, что говорим мы сегодня на финансо-денежную тему. Нет ничего лучше, чем считать чужие деньги, как заявляют некоторые. И у нас в гостях эксперт отделения «Владимир» Банка России Ирина Парамонова. Ирина Вячеславовна, продолжаем наши денежные разговоры.
С удовольствием.
Действительно ли взять кредит станет сложнее?
Ну, с 1 июля этого года Банк России поменяет макропруденциальные лимиты. Ну,
ох ты, вот это слово,
да,
интересное.
Да, такое.
может я даже не повторю быть, сразу
сложное понятие. Да, ну, простым языком, чтобы наши слушатели это усвоили, ну, условно говоря, Банк России выдает кредитным организациям какой-то лимит, в пределах которого они могут кредитовать заемщиков, у которых уже высокая долговая нагрузка, про которую мы с вами говорили, да, там 50 или приближается к 80%, то есть уже критическая является. И вот в пределах этого лимита банки могут кредитовать заемщиков. Кончился лимит, значит, перестаем, да, с такими показателями долговой нагрузки кредитовать таких заемщиков. Поэтому, если вы пришли, да, когда лимит кончился, ну, да, условно говоря, то...
Мой лимит или банковский лимит?
Банковский, который мы выделили на кредитование вот таких заемщиков. Как я, да? Да, а вы пришли вот такой заемщик, уже с высоким показателем.
А на вас и не хватает уже, да?
Ну, значит, да, возникнут некоторые сложности с тем, чтобы получить кредит.
То есть это в этом сложность будет, да, с 1 июля?
Да, да, в том, что поменяются эти лимиты.
А еще?
Ну, в целом, да, так уж тоже, может быть, это такой макроуровень, но в целом лимиты нужны и экономике нашей страны в целом, потому что закредитованность граждан – это тоже определенные риски. Да, когда большая часть дохода у человека уходит на погашение кредитов, ухудшается
то
качество его жизни.
То есть, не остается на
приходится
развитие.
От чего-то отказаться, да, там, что-то не купить. А что-то не купили, если много человек, представьте себе, что-то не купили, да, где-то, значит, на что-то снизился спрос. Снизился спрос, значит, где-то какое-то предприятие уже...
Опять да, бриллиантов не продали, говорится.
Столько производить ему не надо, как было до этого. Производить столько не надо.
Значит, надо увольнять рабочих.
Снижая производительность, да, возможно, придется сокращать людей.
Ирина, что у нас есть звонок в студию. Давайте ответим. Здравствуйте, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотела спросить, вот как можно оформить кредит, предположим, на меня, без моего личного участия? Когда я брала кредиты какое-то время назад, я расписывала документы, меня даже фотографировали в Промсвязьбанке. А
ну,
сейчас
я понял.
Рассказывают потрясающие истории.
Это я с вами согласен. Приходится читать о том, что без меня меня женили.
Да, без меня меня женили. Как?
Ирина Вячеславовна, вот почему так бывает, что вот люди приходят и
ну, чаще
на меня
всего,
оформляют
конечно,
кредит?
Да, вот как, что значит без человека? Ну, во-первых, мы все знаем, что у нас прекрасно развитой онлайн-банкинг, да, когда можно не приходить в банк самому,
ну, я
а
не
кредит
знаю, я
оформить
не хожу.
В личном кабинете, например. Да, такое возможно. Это очень удобно, комфортно, это очень продвинуто. Но, с другой стороны, это несет и те как раз риски. То есть, когда человек в офис не приходит, оформляет это дистанционно. А как он это делает? Под воздействием третьих лиц, например. А может быть, кто-то завладел данными его, да, онлайн-банка, зашел туда и там оформил кредит. Вот эти вот все риски тоже надо всегда продумывать. И стараться себя обезопасить. Тут мы что можем предложить нашим землякам, чтобы избежать таких ситуаций? Во-первых, существует такая услуга с этого года уже, когда вы можете прийти в банк и сказать, что хочу поставить запрет на выдачу самому себе кредитов. Да, допустим, пришел и сказал, что...
Ну, вы прямо опережаете, у меня был такой вопрос, но
да?
Хорошо...
Ну, это мы, да, отвечая на вопрос, мы тогда вернемся к этому.
Ну, да, по логике, да.
Да, ну, то есть, вот я расскажу, вот нас слушательница спросила, как это можно.
Да, может, раз
уж
все равно коснулись.
Ну, это можно мошенническими действиями, да, когда... Кто-то воспользовался вашими персональными данными, вашим доступом, опять же, госуслугам.
Ну вот, Ирина Вячеславовна, простите, я вот не знаю там всех нюансов. Угу. У нас сейчас без паспорта, простите меня, спичек не купишь. Ну, я утрирую, конечно. Угу. А здесь получается, что без моего паспорта на меня оформляется куча, или не оформляется, но я же не давал никому свой паспорт условно. А нам говорят, а вы. Или там на какого-то бомжа оформляется, у которого случайно паспорт завалялся.
Ну, вы знаете, тут вариаций мошеннических много, да, как это можно сделать? Где-то иногда люди оставляют копию, сканкопию своего паспорта,
а потом...
в недобросовестных, скажем, микрофинансовых организациях по скану выдадут кредит.
То есть в серьезном банке по скану не дадут?
В серьезном банке нет, конечно, да. Ну и в микрофинансовой организации,
не дадут, я условно
да,
говорю.
В добросовестной тоже не дадут. Опять же, да, дадут какие-то те, кто нелегальные кредиторы, скажем так.
Потому что просто нет, я читаю об этом и в интернете там, и...
Поэтому мы с вами говорим, что кредит историю проверяем, да, в профилактических мерах мы ее заглядываем в нее. Ну, а вот к вопросу нашей слушательности, как могут без вашего присутствия, ну, вот какие-то, вскрыв наши личные кабинеты, завладев персональными данными.
То есть еще я думаю, то, что это тоже какая-нибудь организация финансовая, я не называю конкретно. Угу. Важно, не важно кому, важно, что ты дал, а потом будем с этого вот, с этого лица требовать.
Ну, условно говоря, когда проходит процедура, да, там, подтверждение этих кредитов, ну, если вашими данными завладели мошенники, они подтвердят от вашего имени.
Я, правда, не очень понимаю, как. Ну, хотя...
Ну, сами знаете, да. Назовите 4 цифры из СМС-ки, например, да, вот там до этого получили доступ к вашему онлайн-банку, ну, да. Потом 4 цифры из СМС-ки вы назвали, ну, все, вы там что-то подтвердили. Поэтому, да, все технологии идут вперед, и наши... кредитные и мошенников, поэтому ну, да, на чеку, понятно. Мы с вами на чеку должны быть.
Так, что делать, если нечем гасить долг по кредиту и высока вероятность выйти на просрочку?
Прежде всего, не скрываться, да, не уходить куда-то, не прятать голову в песок, а идти в кредитную организацию и говорить, да, в банк, и говорить о том, что вы принципиально заявляете о готовности гасить кредит, но у вас возникли некоторые сложности.
Ну, потеряли вы работу, я условно говорю.
Например, да, или что-то там еще такое случилось, какие-то неблагоприятные в жизни обстоятельства, и просить банк пойти вам навстречу каким-то одним из способов, скажем, может быть, реструктуризацию кредита сделать, да, может быть, рефинансирование. То есть, например, вы когда-то брали под высокий процент кредита, а сейчас они там стали ниже. Поэтому, может быть, вы возьмете новый кредит под низкие проценты и погасите тот, который был под высокий, да. Ну, хотя
ну,
бы
конечно...
что-то. Ну, самое главное, что мы не скрываемся, не набираем себе этих ком, да, снежные, из этих пеней, штрафов, комиссий всевозможных, а мы говорим
невыгодно,
о том, что
да,
мы готовы. Приходим, пишем заявление, 2 экземпляра, один отдаем кредитной организации, другой нам с подписью о том, что кредитная организация взяла и будет рассматривать ваше это желание и вашу готовность гасить, но как-то, может быть, пойдет навстречу. У кредитных организаций есть программы собственные, по которым они готовы гражданам как-то, ну, например, уменьшить платеж, может быть, а увеличить срок кредита. Да, какие-то варианты надо смотреть.
Но вот не прятаться. У нас есть школьные каникулы, а есть еще и кредитные каникулы, оказывается, да?
Да, это тоже один
вот
из.
Поясните, пожалуйста, механизмов. Что за механизмов, да, и кого он касается, кому. Кто на них может уйти?
Да, уйти на них может гражданин, у которого, скажем, доход снизился на 30% и более по сравнению с предыдущим годом, или это человек, который в зоне чрезвычайной ситуации был, пожар, наводнение, да?
Да,
да
это...
я поняла, что Ирина, да, звонок.
У нас звонок, пожалуйста, наушник. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, я вот хотела как раз вот об этом сейчас речь, хотела узнать, а есть ли ситуации, когда банки списывают про просроченные за многие
задолженность,
годы
долги?
Просто списывают.
Так и хочется сказать, вон МВФ Польши списала 8, или не помню, что там, Международный банк 80 миллиардов списал.
Ну, в каждом банке есть, да, какие-то условия, когда долг уже признается безнадежным, и он подлежит списанию. Но к этому очень долгая и долгая дорога. Поэтому кредит гасить человек обязан, если даже случилось с человеком самое что-то, да, печальное. У него есть наследники, которые наследуют его долги.
А наследник сказать, а я, говорит, при чем тут? Он брал, а я буду платить.
Ну, вы же знаете,
из-за чего,
наше,
почему
да,
я должен?
Законодательство.
Нет, я не знаю, я не юрист.
Да, ну,
так,
смотрите.
Давайте...
То есть мы вступаем в наследство, да, мы согласны, унаследовать, условно говоря, квартиру.
Да.
Но к этому вы унаследуете и долги. Так не бывает.
То есть отдельно нельзя?
Нет, отдельно нельзя.
Почему же это устражали?
Если отказываетесь, например, от всего наследства, тогда и откажетесь и от долгов, да. А если принимаете наследство, то принимайте его вместе с долгами.
И тогда получается, извините, мне придется продать ту квартиру, чтобы закрыть те долги. Тогда какой мне смысл?
Надо, да, здесь
тогда
надо,
просто
конечно,
банк заберет
оценить,
квартиру.
Надо,
да?
Здесь оценить, что выгоднее, да, принять ли все наследство с учетом долгов, или, может быть, отказаться будет.
Ну
выгоднее.
Да, если квартира восьмикомнатная,
мало ли, да,
долгов,
какие
там...
у кого суммы. Ну, помимо того, что да, у нас есть наследники, у нас есть поручители, да, зачастую кредитный договор оформляется поручителем, тоже обратиться к кредитной организации, прежде всего, к поручителям, потому что это первое лицо, которое должно погасить. Ну, в общем, тот вариант, который наша слушательница сказала, возможен, пройдя все этапы.
Ирина Вячеславовна, у меня вот такой вопрос. Взыскание. Может быть, он, конечно, не совсем финансовый. А стоит ли становиться поручителем? Вот ваша точка зрения. Вот кто-нибудь пришел ко мне, человек, которого я знаю, Я говорю, ты будешь выступить мне поручителем?
С большой-большой осторожностью, осознавая все риски и даже представляя себе в голове, что это вы берете кредит. Вот если вы готовы, да, вот этот кредит станет вашим, например, и с таким платежом, ну, тогда соглашайтесь. Если вы вот так вот просто даже виртуально, потенциально не готовы...
Лучше отказаться, да.
Ну, может, конечно, если это ваш близкий родственник, да, это другие.
А тут дело не в том, что он близкий или далекий. Вот потом, если случится что, это ж на мне.
Это вы, да. И тут первый будете к кому обратиться, что банк этот, за этими долгами.
Какая разница, мне близкий, я там далекий, мне скажут, ну, плати миллионов 10, я скажу, здравствуйте, близкий мой.
Ну, тогда вот так.
Так все-таки эти кредитные каникулы, а сколько они длятся вообще?
До полугода.
Это немало? Простите, что я там за полгода могу?
Ну, мне кажется, это оптимально.
Я просто...
Потому что никуда же сумма не денется, да, проценты нет. Не денутся. Куда нам тут растягивать, скажем, на год?
Да нет, просто даже мне по состоянию здоровья могу. Да. Просто я не знаю. Ну, я просто спросил, вы ответили. Тут уж
ну,
понятно.
Еще да, давайте мы уточним, что отложить платежи по кредитной карте можно, если... Это кредитная карта до 150 тысяч, такие у нас тут ограничения. По автокредиту размер выданной суммы не может быть больше 1 миллиона 600, ну и по потребкредитам это 450 тысяч. Вот на эти кредиты будут действовать, возможно, применение механизма кредитных каникул.
Это люди, конечно, нас слушают, я даже не знаю, что они думают.
Ну,
для кого-то
быть,
сумма 450 тысяч, нет,
да, и мы будем
очень большая.
Угу, ну,
а для кого-то и 3 миллиона, в общем-то, в порядке вещей. Ну, ладно, хорошо. Вот мы тут затронули эту тему самозапрета.
Да, да, да.
Угу. Это бессрочно действует или тоже с ограниченный срок? Я должен... По истечению, предположим, года прийти и сказать, а я вот снимаю этот запрет.
Ну, это носит заявительный характер. Вот захотели, поставили, да, захотели,
сняли,
пошли,
да?
И сняли. Тут нету по времени ограничений. Может, вы через месяц решите, что вам нужен кредит, и вы пойдете снимете этот самозапрет. Сейчас он действует так, да, что мы приходим в банк, ну, чаще всего, наверное, где мы там обслуживаемся, где у нас карты, и говорим, что поставьте мне запрет на выдачу кредитов там онлайн и с личным присутствием. И кредитная организация вам это делает. А из новшеств это самозапрет, который механизм будет действовать в следующем году. Это механизм такой серьезный, хороший, который был разработан, ну, с моей точки зрения, даже в двух целях. В том, чтобы и от мошенников нас уберечь, и, может быть, еще кого-то от каких-то импульсивных решений по кредитам, да, мало ли там кто-то...
То есть всплеснула мысль в голову, побежала,
ну,
в банк, да?
Да, например. Mm. Нет, ну, даже где-то, может быть, в магазине какой-то товар, да, в кредиты оформила. Механизм этот заработает с 1 марта 2025 года. Будет он действовать удобно для наших граждан, удобно и просто. То есть через МФЦ, через госуслуги вы отправите сообщение о том, что внести самозапрет на выдачу мне кредитов.
Нет, хорошо, а это касается в любом нахождения в любой точке? Вот вы сказали, тут оформить кредит в магазине. Или
если...
только касается банка, например?
Нет, чтобы если я могу... в магазине, у нас же там разные есть рассрочки.
Ну вот холодильник я вот увидел,
если
да.
Если это через банк происходит оформление кредита,
а
то
у них
да,
у всех,
касается.
По-моему, через банк.
Ну, бывают какие-то,
а
да, в магазинах там
еще?
Истории. Ну, они там сами дают рассрочки какие-то, что-то тут какие-то. Ну, мы говорим, да,
сам
если
себе режиссер,
все,
да,
да? Через банк, то все это касаться будет, да, в любой точке. Можно будет выбрать, допустим, вы, может, захотите воспользоваться этим механизмом только в отношении онлайн-кредитов, да, только чтобы вот дистанционно там,
ну, да,
запрещено, а если лично придете, то разрешено.
То,
да,
мне дадут.
То есть можно так будет рассмотреть. Ну, на мой взгляд, это такой механизм нужный, удобный, особенно когда сейчас мы знаем иногда и пожилых людей, да, мошенники загоняют в то, чтобы пойти и взять кредит там в банке. Если предварительно человек поставит самозапрет, то так уже быстро это не получится ничего совершить. То есть человек придет за кредитом в банк,
а ему говорят, у вас самозапрет.
Банк обратится к кредитной истории, а там стоит самозапрет, значит...
Иди, бабушка, домой.
Да, у нас...
Она сейчас начнет кричать, а я хочу... То есть немедленно, вот в одночасье снять этот
запрет
нельзя.
В одночасье не получится,
нельзя.
Да. То есть если вдруг... То, да, вы
с этим мы должны
перед...
Да. И да, вот пока месяц не пройдет, условный, да, я не могу снять или могу снять раньше?
Можете. Ну, допустим, вы поставили самозапрет. Прошло месяц. Там, я не знаю, ну, там, условно говоря, месяц. Вам понадобился кредит. Вы пошли, самозапрет сняли, да, в течение, там, вы обратились в заявление, там, 2 дня самозапрет снят, вы получаете кредит. И хотите опять себя обезопасить. Пошли и опять поставили самозапрет. Да. То есть... Вот такой механизм.
Не, ну, кстати, на ваш взгляд, это, на мой взгляд, это нормально, в общем-то, такая методика.
Мне тоже это понравилось, да. И потому даже, что мы... Опять же, возвращаясь к компульсивным покупкам, да, вот, да, вот пойдешь ты снимать самозапрет, да. Передумаешь уже, может быть, покупать что-то.
Ну, вот, знаете, вот как вот человек говорит, почему...
От мошенников.
Почему в некоторых армиях, да, вот, стран мира, говорит, запрещено подавать жалобу на начальство в тот же день?
Да.
Надо с этим, говорит, переспать. С этим.
Да, действительно.
И, как гласит русская пословица, утро вечера не дурнее. Да? И ты уже утром можешь это дело не совершить поступку. Но здесь, в принципе, такое только растяженное во времени. Этот самозапрет такой же.
Да, так что вот в следующем году мы с вами механизмом с этим воспользоваться сможем, проверить на себе. Ну вот, до 1 сентября 2025 года МФЦ должны будут тоже реализовать эту возможность и технически, и подготовить сотрудников на прием таких заявлений.
Ирина Вячеславовна, есть у меня еще одна тема. Ну вот смотрю я на часы в студии, и мы не успеем явно за 3 минуты решить вопрос. Но все-таки. А тема была о дроперах. Все-таки для затравки, что называется, нашим слушателям.
Да, давайте,
скажите,
да.
Что это за явление, кто эти люди? Я, конечно, не очень люблю иностранные слова, в дело и не в дело, но вот действительно, наверное, этот термин явно из английского языка.
Ну, уже, наверное,
итак, кто такие дропперы,
слышали, да, наши слушатели такое выражение. Дроппер – это подставное лицо. Это такое звено в преступной цепочке, которое помогает выводить и обналичивать деньги, полученные преступным путем.
Дропперам также... А когда, простите, оно появилось, это явление? У меня такое ощущение, что оно было давно, только его назвали дроппером недавно.
Ну, может быть, да, оно и было в каких-то вариациях. Но сейчас мы говорим именно про то лицо, которое такое вот подставное в плане того, что он иногда даже не понимает, что он участник, да, что преступной он... схемы. То есть, может быть, под каким-то благовидным предлогом
это
он совершает эти
говорят,
действия.
Это как играют в темную.
Да, и потом еще один вариант использования дропперов – это когда просят банковскую карту либо да, в пользование преступное, либо данные банковской карты у этого человека берут, либо доступ к онлайн-банкингу, опять же, получают этого человека и уже там осуществляют вот эти преступные действия по выводу, обналичиванию денег.
Ну вот для затравки вам, уважаемые слушатели, вот такая вещь. Мы к этой теме, я вам обещаю,
ну, я
вернемся.
Еще сразу, да, буквально два слова, что хотя там дропперы являются да, каким-то нижайшим звеном, но от уголовной ответственности, от ответственности это его не освобождает, как мы все знаем, да, незнание не освобождает.
От ответственности,
от ответственности да.
Я...
да
ну,
потому
так что,
общем... что за это получают деньги эти люди, все равно какие-то вознаграждения.
Ну, это если повезет. Получает,
ну, по крайней мере,
а могут и кинуть, что называется.
Да, им обещают, да, что
им обещают.
Эти действия будут вознаграждены.
И вот, да, уже, наверное, не успею даже задать этот вопрос, но все-таки я нашим слушателям еще раз скажу, что о дропперах мы поговорим отдельно с Ириной Вячеславовной или, может быть, даже еще с представителями
ну,
внутренних органов внутренних дел. Вот, а пока что вынужден сказать, что время у нас... заканчивается в эфире. Я напомню, что нашей гостьей была эксперт отделения Владимир Банка России Ирина Вячеславовна Парамонова. Режиссер Яна Тарасова, вел программу Константин Киреев. Всего доброго, будьте бдительны.
Всего доброго.